Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. На Камчатке найдены тела двух туристов, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом. Ольмерт заявил, что Израиль готов отказаться от части земель на западном берегу Иордана, установив окончательные границы израильского государства.
Договор с палестинцами должен при этом базироваться на переговорах, где палестинская сторона признает все прежние договоренности, подтвердит свою приверженность принципам мирного регулирования на Ближнем Востоке, известным под названием «Дорожная карта», и, конечно же, откажется от насилия, полностью разоружив все экстремистские группировки.
Говорил Эхуд Ольмерт. По предварительным данным, Кадима получит 28 из 120 мест в Кнессете. Партия труда имеет 20 мандатов. На третьей позиции ортодоксальная партия ШАС – 13 мест. За ней идет «Наш дом Израиль» во главе с выходцем из России Авигдором Либерманом – 12 мандатов. Бывшая правящая партия Ликуд получит 11 мест. Выборы прошли при рекордной низкой явке избирателей. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. 20 заключенных СИЗО города Жодино, задержанных в Минске за участие в манифестациях, объявили бессрочную голодовку протеста, сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. Всего в Жодино были доставлены около 400 сторонников оппозиции, в том числе экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Чтобы отдать передачу, спецприемник-распределитель на улице Окрестина в Минске, где находится большинство осужденных, родственники задержанных становятся в очередь с 2 часов ночи. Однако некоторые до сих пор не могут узнать, куда точно отвезли отбывать наказание их детей или родителей. Кому-то посчастливилось найти родных в спецприемнике-распределителе на Окрестина, кого-то поместили в следственный изолятор на улице Володарского, а некоторых увезли в соседний город Жодино. С первого дня ареста узники объявили в жодинском следственном изоляторе голодовку протеста против несправедливых приговоров. Администрация о состоянии здоровья людей официально сообщать отказывается. Правозащитный центр «Весна» обнародовал список судей, которые выносили решение об арестах демократических активистов в период избирательной кампании 2006 года. Правозащитники ходатайствуют перед руководящими структурами Евросоюза о включении этих людей в список лиц, на которых распространяется запрет на въезд в страны Евросоюза. Пока что в этом списке 55 представителей белорусской Фемиды. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На Камчатке найдены тела двух туристов, оказавшихся под снежными завалами. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. В воскресенье под лавину попали 10 туристов. Двух погибших нашли сразу. Один госпитализирован с переломами. Четверым удалось выбраться самостоятельно. Неизвестна судьба еще одного человека. Его поиски продолжатся в четверг.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине обработано свыше 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По данным Центра избиркома, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. За нее проголосовали около 31% избирателей. За блок Юлии Тимошенко почти 23%. За пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%. За социалистов 6%, за коммунистов около 4%. Президент Украины Виктор Ющенко выразил недовольство по поводу проволочек с подсчетом голосов. В то же время он обратил внимание на проблемы, связанные с созданием правящей коалиции.
Нам теперь для создания коалиционного правительства следует сконцентрироваться на фундаментальных процессах, фундаментальных ценностях и принципах. Я думаю, что в процессе консультаций мы должны разрешить все проблемы, разделяющие различные части Украины и ее политический электорат.
Сказал президент Украины. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН близки к соглашению по тексту резолюции о ядерной программе Ирана, заявил представитель США при ООН Джон Болтон. По его словам, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания приняли решение изменить формулировки, которые не устраивали Россию и Китай. В четверг 5 стран и Германия вновь обсудят проект резолюции, в котором содержится требование к иранским властям остановить производство обогащенного урана. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отверг требования демонстрантов отменить реформу закона о трудоустройстве молодежи и призвал к новым переговорам. Во вторник, протестуя против предложенного правительством законопроекта, на улице французских городов вышли около 1 000 000 человек, сообщает полиция. Приблизительно 800 демонстрантов задержаны. Профсоюзы, требующие отменить новое законодательство, угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля.
Это абсолютно исключено, принять реформу, при которой молодежь будет поставлена в такие условия. Мы не понимаем, почему молодые сотрудники могут быть уволены без всяких объяснений. Такого рода контракты могут оказаться тем шагом, после которого все общество окажется без правовой опоры.
Сказала лидер студенческого профсоюза.
Радио «Свобода». Новости.
Германия вслед за Италией объявила о готовности предоставить политическое убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смертная казнь за переход в христианство. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
В Германии, где вопросы предоставления политического убежища решаются на уровне земельных властей, согласие озвучил премьер-министр федеральной земли Саарланд, известный политик партии ХДС Петер Мюллер. Он заявил: «Если Рахман захочет переехать в Германию, мы были бы рады приветствовать его в Саарланде». Но и на федеральном уровне выражена ясная позиция. Председатель комиссии Бундестага по внутренним делам Себастьян Эдати заявил, что Рахману в Германии будет без проволочек предоставлен статус политического беженца. Эдати предложил также, чтобы все страны, выступившие с требованиями освобождения Рахмана, разделили между собой ответственность за его дальнейшую безопасность и договорились о совместном ее обеспечении. Юрий Векстер для Радио Свобода, Германия.
Напомню главные новости к этому часу. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. 20 человек, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку. Власти эту информацию опровергают. На Камчатке найдены тела двух туристов, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. В эфир сейчас выйдет программа «Час прессы».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», у микрофона Виталий Портник. Парламентские выборы на Украине, то, как относятся к ним в России, то, как эту предвыборную кампанию и итоги выборов обсуждали российские средства массовой информации. Практически все последние выпуски нашей программы, которые были на и вот вчера, и на той неделе, говорили мы о том, как на Украине освещается предвыборная кампания, как на Украине относятся к итогам выборов. Сейчас уже время пришло поговорить об этом из московского бюро «Радио Свобода». И гости нашей программы сегодня здесь, в Москве, обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкарь и в Киеве редактор интернет-издания «Главред» Виктор Шлинчак. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Ну и, собственно, давайте попробуем для начала нашего диалога понять, это к вам вопрос, Сергей, отличалась ли тональность российских средств массовой информации, говоря о выборах, которые проходят на Украине, от той тональности, которая была в ее президентской кампании? То есть можно ли сказать, что это уже был, скажем так, анализ, а не такой вот эмоциональный всплеск?
Ну, безусловно, российские средства массовой информации, по-моему, извлекли уроки из событий 2004-2005 года. И мне кажется, что на сей раз, конечно же, в общем-то, то, что говорилось или показывалось об Украине, было несколько более сдержанным. Не было таких вот, ну, откровенно антиющенковских текстов или фильмов, которые мы наблюдали во время той кампании. Тем не менее, конечно же, проскальзывали ноты злорадства, ноты радости по поводу того, что наша Украина, вот, так сказать, идет на третьем месте. Вкраплялись, так сказать, очень, так сказать, уместно комментарии политологов, которые еще напоминали о том, что и вообще выборы-то ужасно проходили, невозможно ничего было понять. Вот как там бедные украинцы голосуют. Ну, с таким намеком, что, дескать, вот в России-то гораздо все выборы которые гораздо лучше устроены, все, так сказать, очень четко проходит, слаженно, без проблем, нет вот такой вот чехарды. То есть, конечно же, это вот обида на то, что на тех выборах победил не Янукович, а Ющенко, она сквозила. Хотя она была приглушена, конечно же, и, в общем-то, так вот явно уши не торчали. Вот у меня такое ощущение.
Виктор, а вот у вас есть такое ощущение, что сейчас можно, следя за российскими средствами массовой информации, может быть, за российским интернет-изданием, получить более адекватную картину происходящего?
Я хочу, во-первых, поздороваться со всеми. Добрый
день. Здрасте. Мы вроде бы как-то поздоровались, но мы вас...
Ну, немножко что-то со связью, очевидно, было.
Да, да.
Картина следующая. У меня личное ощущение, что все-таки россияне больше переживают за судьбу Натальи Ветренко, блок, которая пока не попадает в парламент. И вот я смотрю сейчас данные 96% обработанных бюллетеней, все-таки вроде бы Ветренко, так сказать, пролетает.
Да, 4% ей явно не помогут. Так что вы...
Верховные Рады. Мне кажется, что Ветренко на этих выборах была наравне с Януковичем, ходила в фаворитах у российских политологов и российских политиков на самом деле. Что касается судьбы там Януковича, то очевидно, что то, что Владимир Владимирович Путин не поздравлял так часто Виктора Федоровича с победой, свидетельствовало о том, что, наверное, выборы проходят в Украине честно, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
Кстати говоря, вот Виктор напомнил нам о Наталье Ветренко. Что же такое, кстати, парадокс? Существует некий политик, который явно является аутсайдером в политической борьбе, взгляды которого маргинальны даже для России. Почему даже? Взгляды которого, очевидно, маргинальны для российской политической сцены. Вот. Существует там партия регионов, которая во многом лозунги Натальи Ветренко в свою политическую программу инкорпорирует. Она им пользуется. Но не так, скажем так, рьяно, нет такой истерии. И вдруг огромное количество российских наблюдателей, политологов, тоже называется истеблишмент, действительно всерьез относится к Наталье Ветренко. Она сюда ездит в Москву, дает пресс-конференции, высказывает какие-то мысли. Очень странно, зачем она была так нужна? Такое было ощущение, что мы имеем дело либо с каким-то вот непониманием настроения избирателей на востоке, юго-востоке Украины, я не беру сейчас центр и запад, либо с каким-то вот то, что называется распил бюджета.
А почему странно? На самом деле очень даже не странно все происходило, потому что Ветренко с ее радикализмом всегда бы являлась таким сдерживающим фактором для Виктора Ющенко. Более того, если бы она прошла в парламент, она бы играла бы так называемую золотую акцию в коалиции, в возможной коалиции партии регионов, коммунистов и Ветренко, может быть, даже социалистов. Вот такая коалиция могла усложиться, и тогда Ветренко, голоса Ветренко, это 18-20 депутатских мест, они всегда бы играли вот такую вот роль.
По-моему, наш киевский коллега несколько романтизирует российские намерения.
Вы знаете, мне кажется, что все-таки вот столь частое появление Ветренко в российских средствах массовой информации связано с радикализмом ее заявлений. Ведь, понимаете, ну, так сказать, вот сидит редактор. Представьте, как вот делается, так сказать, какая-то там передача или газета. Редактор. Он не может вложить нелюбовь к Ющенко в собственные уста или в уста, так сказать, российских политиков. Есть правила игры.
Да, политики из партии региона ничего такого не говорят.
Да, да, совершенно верно. Смотрите, так сказать, с Януковичем поработали американские политтехнологи, и Янукович в течение, заметьте, всего этого времени никаких выпадов в адрес Ющенко не допустил. Но, конечно, российским СМИ нужны какие-то говорящие головы, которые бы, так сказать, были с Украины и которые бы произносили какие-то резкие вещи в адрес Ющенко. Конечно, в этом смысле Ветренко это просто, так сказать, ну, это уникальный кадр, конечно, но его нужно максимально тиражировать. Так же, как и Шуфрич у нас появлялся здесь. Также, так сказать, я еще могу напомнить про блок «Не так». Давайте посмотрим, сколько он там набрал. Но вот персонажи из блока «Не так» были очень частыми гостями российских СМИ. Почему? Потому что действительно, так сказать, они поливали, на чем свет стоит украинскую власть. И тем самым, в общем-то, решали пропагандистскую... Потому что, еще раз повторю, не любовь к Ющенко осталась, но действительно уроки, как технологично это сделать, были извлечены. И сейчас все делается более, так сказать, так вот, ну, осторожно, и чтобы не торчали уши.
Вы знаете, мне кажется, что все-таки оба романтики. Вот Виктор романтик с точки зрения того, что он пытается это политически просчитать, а вы подходите к этому как профессионал. Ну, это всегда губит. Вот, понимаете, профессионализм на постсоветском пространстве всех всегда губит. Ну, поговорим об этом дальше. А сейчас я напомню, что Сергей Строканев, обозреватель газеты «Коммерсант», и Виктор Шлинчак, редактор ТВ-издания «Главред» украинского издания, в нашей программе. Мы продолжим наш диалог сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы». Посвящена она тому, как прошли президентские и парламентские выборы на Украине, как российские средства массовой информации реагировали на происходящее в стране. Гости нашей сегодняшней программы, обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строканев, редактор интернет-издания «Главред» Виктор Шлинчак. Давайте вот попытаемся что обсудить, немножко уйти от прессы, то есть профессионализм свой как журналиста вы уже проявили. Теперь проявите свой профессионализм как прогнозисты. Как вы думаете, Виктор, как сложатся отношения у российской власти с каким-либо украинским правительством? Вот давайте посмотрим варианты. Да? Вот оранжевая коалиция, не оранжевая, в которой есть Юлия Тимошенко, которая здесь в Москве была, и отменяли ее это преследование судебное, она якобы там с Путиным то ли ужинала, то ли обедала, то ли завтракала, в общем, что-то.
Но
с ним...
Утверждаю, что дважды.
Политологу Белковскому мы верим, но точных данных не имеем. Вот. Или вот второй вариант коалиция не оранжевая, в которой точно будет Янукович, который уж точно с Путиным дни рождения отмечает. Какие будут отношения? Но там в обеих коалициях должна быть наша Украина, которая тортов в Кремле не ест. Вот как это будет выглядеть?
На самом деле нужно исходить из политической целесообразности создания коалиции вот не оранжевой, грубо говоря, и на самом деле я очень мало верю, что партия регионов хочет стать во главе этого правительства, то есть диктовать свои условия. В коалиции, в возможной коалиции нашей Украины и партии регионов я не исключаю, что будет как раз премьер от нашей Украины. А большинство, при этом большинство постов в исполнительной, возможно, даже законодательной власти будут отданы на откуп партии регионов. Партия регионов не готова сейчас брать ответственность за происходящее в стране. Это, во-первых. Во-вторых, она критикует экономическую политику, которую проводит нынешнее правительство во главе с Ехановым. Это значит, что для нее невыгодно сейчас светиться и быть таким лицом всей власти фактически. Что касается оранжевой коалиции, то на самом деле я думаю, что она будет недолговечной, и в любом случае, если не будут досрочные выборы парламентские, то будут перманентно создаваться там через месяца 3-4-5 будут создаваться новые коалиции, а это значит, что серьезных системных отношений, в том числе и с Россией, не будет. Ни у одной, ни у другой коалиции.
Ну а что, как же Россия будет, Сергей, тогда действовать, если она вот действительно, она сталкивается с такой совершенно особой для себя ситуацией в соседней стране, которую, ну, если согласиться с Виктором, может быть итальянским, да? Сегодня у нас Джулио Андреотти, премьер-министр, вроде бы у нас хороший друг, мы только с другом обо всем договорились, как вдруг у нас совершенно не Джулио и не Андреотти, и вообще непонятно кто.
Ну, вы понимаете, все-таки есть некая дистанция между тем, что происходит внутри политики страны и между, так сказать, уже в отношениях между государствами непосредственно. И очень часто, не только на Украине, коалиции могут складываться, разваливаться, политики могут грызться между собой, но вопросы внешней политики довольно часто, так сказать, являются предметом такого консенсуса достаточно широкого. И я думаю, что сейчас, вот какая бы коалиция ни сложилась, а ведь мы не можем ответить на вопрос, пока еще, вот, собственно, сложилась ли оранжевая коалиция, либо, так сказать, Ющенко пошел на союз с Виктором Януковичем, но тем не менее, какая бы коалиция ни сложилась, я не думаю, что что-то принципиально изменится в отношениях и с Россией, и с окружающим миром. Ну, во-первых, потому что, если мы даже сравним то, что в течение этого года говорил Виктор Янукович о внешней политике и то, что говорили так называемые оранжевые, то, собственно, единственным вопросом разногласий является, насколько я понимаю, НАТО, в общем-то. Потому что европейский выбор не ставит под сомнение и Виктор Янукович. Антизападной риторики, которая присутствовала, так сказать, вот присутствует у таких маргинальных политиков украинских, там тоже у него не было. И с другой стороны, Ющенко, которого считали здесь у нас антироссийским, пошел на газовое соглашение с Россией. Я напомню, что пророссийский Янукович сегодня говорит о том, что он против этого соглашения.
Да, вот, хотел бы его отменить.
Вот, вот мало кто из слушателей, может быть, знает об этом. Вот я бы хотел как бы еще сообщить об этом, что вот пророссийский Янукович, он против этого соглашения, которое очень устраивает Путина.
Ну, слушатели да, вообще да, немного да, в таких да, случаях да, знают, потому да, что ну, им не рассказывают, да, как ну, будет с украинскими войсками в Ираке. Да. За вывод которых выступал антироссийский Ющенко да. и сохранение которых добивались да, пророссийские да, Кучма да, да.
Янукович. Вот это вот очень, мне кажется, очень важный символический такой вот как бы момент. Что касается Юлии Тимошенко, то я понимаю, что ей внешняя политика менее интересна. Для нее внешняя политика это чисто такой вот прикладной инструмент для решения каких-то внутренних задач. Поэтому в итоге мы получаем ситуацию, когда можно с достаточной, в общем-то, сказать, долей вероятности, в общем-то, представить, какой будет внешняя политика Украины при любом правительстве, при любой коалиции. Это будет следующая политика. Евроатлантический выбор, безусловно, сохранится. В то же время будет попытка не противопоставить этот выбор отношениям с Россией, а каким-то образом вот поженить эти два подхода. И в этом смысле, я думаю, что нам в России не стоит бояться вот этой вот, так сказать, хаоса, неразберихи, которые, безусловно, так сказать, еще будут потрясать украинскую политику, я уверен, в ближайшие месяцы и, возможно, годы, потому что то, что нужно России, в общем-то, это, ну, в любом случае, так сказать, Россия, мне кажется, сможет отстоять свои интересы и, в общем-то, я не вижу среди вот этих политиков, которые являются сегодня действующими лицами украинской политической сцены, политиков, которые захотели бы испортить отношения с Россией, каким-то образом противопоставить Украину России. То есть здесь не так все плохо, на самом деле.
А вы, Виктор, видите среди украинских политиков других людей вот?
Я хотел бы сделать небольшое уточнение, потому что все-таки основы внешней политики у нас определяет президент в первую очередь, и многое будет зависеть все-таки от позиции президента, поскольку за ним остается такое право по Конституции. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что первое, что произойдет, и сигналом к тому, насколько вот будет вот этот люфт в сторону там России или в сторону Европы или в сторону НАТО, мы сможем увидеть по одному из назначений, это по назначению министра иностранных дел. Скорее всего, что Борис Тарасюк все-таки уйдет в парламент, и он не будет возглавлять Министерство иностранных дел. У меня, по крайней мере, складывается такое впечатление по тем заявлениям, которые делает его окружение.
Кстати говоря, очень интересно, что в российской вот такой вот политике всегда нужен какой-то человек, на фигуре которого сосредотачиваются все усилия, потому что вот если его там изъять из колоды, вот сразу вся колода изменит цвет. Вот это вот в последние месяцы был Борис Тарасюк. Такой вот антироссийский, прозападный, хочет в НАТО. И вот все о нем... А кто ж там масса других людей, которые, в общем, хотят туда же, и тоже небольшие поклонники российской внешней политики, как-то не замечал, допустим.
Нет, ну если, как вот разъяснил нам коллега, внешняя политика зависит в основном от президента, то тогда, собственно, что зависит от личности министра? Ну, я не знаю, вот в российской ситуации, по-моему... В общем-то, сказать, если говорить о российском министре иностранных дел, то ну, какую-то самостоятельную роль, наверное, трудно выделить.
Но
просто дисциплинированный член команды, который, так сказать, вот...
Российский министр, как и украинский, тоже не боится делать жесткие заявления, которые никогда не позволит себе президент, да?
Ну, видимо, так сказать, он делает не просто от себя эти заявления.
Да,
просто
да.
И так вот разыгрывается комбинация, что кто-то должен, вот, так сказать, внутри команды делать такие заявления, кто-то более мягкие заявления. Это же, вы понимаете, это
оркестр. Это политика, оркестр,
да,
конечно.
Да, которым дирижирует президент. Да.
Президент Путин. Но когда президент Путин дирижирует оркестром, то никто не сомневается, что это дирижерская палочка в его руке.
Но это не только в России так, и в Америке то же самое. Президент Буш, понимаете, вот, так сказать, есть там Рамсфельд, есть Чейни, есть Кондолиза Райс, и, как мне объяснял один политтехнолог, президент как дирижер. Вот он, когда вот махнул палочкой, так сказать, там барабаны бьют, потом, так сказать, вот сделал другое движение, заиграла скрипка. Так и здесь, понимаете, просто это... Нам кажется, что это самостоятельная роль, что это вот сама скрипка заиграла сама по себе. Нет, там есть дирижер, безусловно. Поэтому я бы, так сказать, вот с моей точки зрения, я бы не стал бы как-то вот слишком уже делать акцент на личности того или иного министра. Во всяком случае, в России вот так. Вот. Может быть, на Украине по-другому, я не знаю.
А скажите, Виктор, вы когда говорите о том, что внешняя политика украинская будет зависеть от президента и далее, учитываете, что президент сейчас вовлечен во все эти коалиционные соглашения и так или иначе могут ставить условия не только его партии, но и ему самому?
Политика остается в Украине более патриархальна, и после разговора с президентом, вышедшая из секретариата Юлия Тимошенко выглядела не в таком радужном свете, когда не так весело, когда она заходила, по крайней мере, в секретариат президента. Очевидно, что президент все-таки остается, пока идут торги, пока идут такие разрозненные позиции, он остается все-таки гарантом, во-первых, Конституции, а во-вторых, он остается гарантом любой коалиции, которая может сложиться. Я не исключаю, что именно в присутствии президента будет подписываться вот этот документ, меморандум, о котором сейчас идет речь, о подписании меморандума о создании оранжевого коалиции.
То, что Юлия Тимошенко была не такой веселой, может, сегодня просто сказал, что она не будет премьер-министром, такого не могло быть?
Ну, очевидно, но это уже означает то, что сама по себе коалиция не формируется. То есть она, на самом деле, если бы в демократическом государстве формировалась коалиция, я думаю, что президент бы не приглашал, наверное, еще до объявления результатов лидеров партий и не проводил с ними какого-то жесткого разговора. У нас же произошло так, что президент, который вроде бы как не является ветвью законодательной власти, принимает участие в формировании законодательной коалиции. Это мы наблюдали во время Кучмы, когда Кучма сидел за стол лидеров партии, более того, иногда созывал депутатов, там, которые кровью и потом подписывались под созданием парламентского большинства. Сейчас вот мне это что-то напоминает, вот что-то приблизительное, то, что осталось от Кучмы. То есть Виктор Ющенко считает, что он должен стать над схваткой и стимулировать создание коалиции. Насколько это является работой президента, судить пока однозначно нельзя.
Ну вот мы видим, как жизнь как бы и политика вмешивается в те конституционные нормы, которые были частью вот такого большого политического процесса оранжевой революции 2004 года. Поговорим об этом во второй части нашей программы. Напомню, уважаемые слушатели, что вы тоже можете присоединиться к нашей беседе, задавать вопросы гостям по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры Москва 961-33-33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, электронная почта mail @radio.svoboda.ru. Ожидаем вашей реакции, а мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Продолжим беседу с Сергеем Строканем и Виктором Шленчаком. В час дня в нашем эфире программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский приглашает вас в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне и говорит о образовании в Дубне, как оно происходит от детского сада до международного института. В студии «Радио Свобода» проректор Международного университета Дубна Дмитрий Фурсаев, главный научный сотрудник лаборатории теоретической физики Дмитрий Казаков и ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической физики Николай Тюрин. Все они работают в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумана, сообщает Интерфакс. Пумана был задержан в Москве осенью 2004 года. В его машине были найдены взрывные устройства. После допроса военный был госпитализирован с телесными повреждениями, а спустя несколько часов скончался. В Израиле на досрочных выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом. По предварительным данным, Кадима получит 28 из 120 мест в Кнессете. Партия труда имеет 20 мандатов. На третьей позиции – ортодоксальная партия ШАС. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. 20 заключенных в СИЗО города Жодино, задержанных в Минске за участие в манифестациях, объявили бессрочную голодовку протеста, сообщают белорусские правозащитники. Местные власти эту информацию опровергают. На Украине обработано свыше 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По данным Центра избиркома, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. За нее проголосовали около 31% избирателей. За блок Юлии Тимошенко почти 23%. За пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%. В Ленинградской области при столкновении экскурсионного автобуса со школьниками и автомобиля «Газель» пострадали 18 человек, 12 из них госпитализированы. По предварительным данным, на скользкой дороге водители не справились с управлением. На Камчатке найдены тела двух туристов, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Неизвестна судьба еще одного человека, его поиски продолжатся в четверг. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН близки к соглашению по тексту резолюции о ядерной программе Ирана, заявил представитель США при ООН Джон Болтон. По его словам, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания приняли решение изменить формулировки, которые не устраивали Россию и Китай.
Час прессы на волнах Радио Свобода. В нашем эфире обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и редактор интернет-издания «Главред» Виктор Шленчак у микрофона. Виталий Порников, и обсуждаем итоги парламентских выборов на Украине, то, как относится к этим итогам в России. Вот послушаем теперь звонок радиослушателя из Москвы Александра, узнаем, как он относится к итогам. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Во-первых, результаты, мне кажется, подтвердили факт раскола, политического раскола внутри самой Украины, потому что страна все-таки делится на запад и восток, на центр и юг. Вот. А это, в свою очередь, говорит о том, что вот этот новый парламент, который появится в Киеве, он будет расколот также, и также будет расколота политическая жизнь, что, в свою очередь, будет влиять на экономику. А экономический фактор на Украине сейчас играет еще более важную роль, потому что состояние страны в плане экономики довольно такое плачевное, можно сказать. Вот. Поэтому на такую долгосрочную перспективу появился парламент с враждующими фракциями, который будет влиять и на политику, и на экономику, и который будет влиять на бизнес в стране. А бизнес будет ухудшаться. Почему? Потому что российские компании, я думаю, все-таки будут выводить активы. И не только российские, мировые, из Украины. Почему? Потому что нестабильная ситуация в политике будет влиять на экономику. Спасибо.
Спасибо. Ну вот, Виктор, можете ответить нашему слушателю насчет раскола и откола.
На самом деле, у меня убеждение, что раскола никакого как такового нет. Раскол действительно есть политический, то есть на уровне политических элит, очевидно, потому что после тех заявлений, которые выдвигали во время избирательной кампании, партия регионов и наша Украина действительно очень тяжело объединиться. Но на самом деле я хотел бы сказать, что внутри страны ситуация, мне кажется, относительно спокойная. Если бы российские политтехнологи, в том числе, во время президентской кампании не задействовали вот этот механизм раскола и деления Украины на три сорта, мне кажется, что это бы вообще не играло какой-то решающей роли. Что касается экономической составляющей, то сейчас, как мне показалось, вот даже из информации, которая прозвучала вчера, Россия уже начала такие, как сказать, механизмы влияния на, в том числе на экономику, по крайней мере, насколько я понимаю, вчера было дано распоряжение нефтетрейдерам поднимать газовым и другим компаниям поднимать цену для импорта в другие страны. Это не касалось только Украины, но очевидно, что в первую очередь это будет сказываться на экономике Украины, поскольку она напрямую зависит от энергетических поставок России.
Сергей, а вы как считаете, вообще можно говорить о каком-либо расколе Украины? Или о том, что он будет углубляться?
Ну, я думаю, что, безусловно, есть некое размежевание, разделение Украины. Раскол — это уже как бы конечная стадия. Вот, так сказать, что-то разбилось, и, так сказать, все-таки Украина не раскололась. Но, тем не менее, конечно, незримые линии раздела Украины существуют. Но вот очень часто говорят, это уже стало общим местом, что, вот, так сказать, это раздел на Запад и на Восток. Вы знаете, я бы это уточнил несколько. С моей точки зрения, речь идет не столько о географическом принципе, сколько о разделе на, условно говоря, Украину советскую и Украину несоветскую. Да, советская Украина — это большей частью Восток, который живет советскими мифами, который, в общем-то, смутно представляет себе, зачем нужна идея украинской государственности. А Запад Украины, так вот сложилось, действительно, это такое вот образование, которое отторгает любые советизмы, и это образование, которое действительно пытается каким-то образом продвигать, развивать, трактовать идею, собственно, независимого украинского государства, а не некой буферной зоны между Россией и Европой. Вот когда находишься на Востоке, все-таки нет такого ощущения, что вот люди как-то вот очень озабочены вот этой вот идеей именно Украины как государства некого. Они не ощущают, они считают себя вот поезд прошел, так сказать, вот, и вот здесь Белгород, вот Харьков, ну, одна страна, и чего там, какая Украина, как, мы все вот одна страна, вот, ну, в 91-м году там, что-то, так сказать, там, в Беловежской пуще там намудрили, но на самом-то деле мы одна страна, вот, и вот в этом, так сказать, трагизм Украины, что есть часть, большая часть страны, которая не хочет чувствовать себя страной самостоятельной, которая чувствует себя, так сказать, некой вот буферной зоной между, и вот этот вот, из этого раскол возникает, а другая часть уже захотела хотела быть страной. Вот. Поэтому еще раз хочу сказать, что это деление не на западную и на восточную, а на советскую и несоветскую Украину, хотя где-то, так сказать, вот, ну, по своему ареалу они совпадают, может быть.
Послушаем Григория. Здравствуйте, Григорий.
Из Москвы.
Да, из Москвы.
Здравствуйте. У меня один вопрос к киевской студии, один к московской, короткий.
Давайте.
Значит, вот наши политологи, журналисты-политологи, политологические журналисты, я бы так сказал, и до выборов...
Политологи, которые не стали журналистами.
Да. Угу. Которые, и наоборот, кстати говоря, вот утверждали и до выборов, и после выборов, вот я вчера слышал, в частности, что все-таки воссоединение с частью Украины, хотя бы с двумя третями, произойдет. Правда, они теперь уже сроки вплоть до 50 лет где-то по аналогии с Германией прогнозируют. Вот, это киевские. Есть такие настроения на Украине, все-таки массовые они или нет? Это вопрос киевской студии, а к нашей студии вопрос. Вот Касьянов тоже напрямую Путина не критикует, с ним тоже политологи американские работают, или в чем дело, вы не знаете? Извините, что я такие аналогии произвел, все-таки нам наша территория тоже важна. Спасибо.
Спасибо, Григорий Викторович. А воссоединится ли часть территории России, я так понимаю, часть территории Украины? Это такой был вопрос, то есть это...
Я так понимаю, что ко мне, да, первый?
Ну да, да, вы же в Киеве.
Я первый раз слышу о том, что какие-то области Украины собираются присоединяться к России. Во-первых, если бы я сказал, что такое возможно, меня бы, во-первых, обвинили в том, что я посягаю на неприкосновенность государства. И я думаю, что такие комментарии могли исходить только из уст каких-то радикально настроенных российских только политологов или политтехнологов, не знаю, как там наш слушатель назвал. Таких настроений, ну, не существует на самом деле. Мне даже нечего к этому добавить.
Как вы думаете, Сергей, работают с Михаилом Касьяновым те же политтехнологи, что и с Виктором Януковичем?
Ну, я думаю, что этот вопрос, видимо, возник из попытки сопоставить Януковича и Касьянова, но все-таки это совершенно разные политики, у них разная генетика, разный бэкграунд. А что касается... Ну, я с Михаилом Михайловичем так тесно не общаюсь, я не знаю, кто с ним работает, но заявление Михаила Михайловича свидетельствует о том, что он жестко критикует власть, но вот я лично не слышал, чтобы он произносил «президент Путин» что-то, вот, так сказать, делает не так. Власть, власть, вот такая фигура речи.
Да, вот, он так сказать, говорит, да, но изначально.
Да, то есть, мне кажется, что...
Михаил Михайлович Касьянов был премьер-министром у президента Путина, а Виктор Федорович Янукович был премьер-министром у президента Кучмы, а не у президента Ющенко. Это же несколько разные взаимоотношения.
Да. Безусловно.
Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Один по трубе нефти и газу, и второй непосредственно по выборам. По трубе такой вопрос. Не кажется ли вам, что в интересах обеспечения России было бы выгодно продавать нефть и газ за рубли, а не за доллары? И тогда это обезопасило бы Россию от возможных кризисов в Америке и не поддерживало бы пирамидальную экономику России. А по выборам такой вопрос. Как же так получается? Народ в обеих странах за интеграцию, теснейшую из двух стран, а побеждают проамериканские политики, которые принимают всяческие меры, направленные на отделение государств друг от друга, на невозможность объединения двух государств. Спасибо.
Кирилл Николаевич, подождите, а вот когда, вот я хочу ваш вопрос уточнить, а когда вы говорите, что вот народ, Кирилла Николаевича нету, когда Кирилл Николаевич говорит, что народ за интеграцию побеждает политики, он, значит, как бы не учитывает, что этот же народ, он же голосует за этих политиков, получается, да? Но в любом случае, Виктор, попросим ответить на вопрос. Я не знаю, давайте рубли...
Это реплика, скорее.
Это реплика, да.
Это не вопрос,
да. Ну, вот так, да. Тогда Кирилл Николаевич может сам сделать выводы о том, конечно, правильно ли его информируют о настроениях народа. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Доброе утро. Вы знаете, я следил за выборами по интернету в основном, причем по украинским сайтам. И отчасти смотрел наше телевидение, слушал ваше радио. И я должен сказать, что наше телевидение освещало эти выборы гораздо объективнее, чем «Радио Свобода». Например, на «Радио Свобода», в общем, замолчали, на мой взгляд, скандальную совершенно аферу с переводом русских фамилий на востоке Украины и в Крыме.
И в Крыму.
И именно это, да, и в Крыму. И именно это не позволяет признать данные выборы честными, потому что это лишило голоса более миллиона избирателей вполне определенного лагеря. Кроме того, то, что сейчас не проходит Ветренко, это нельзя объяснить никак, кроме фальсификации. Потому что это слишком сильный разрыв с... в общем, некоторыми, да и, собственно говоря, с теми, которыми руководствуются, так сказать, официальные круги Украины, экзит-полами. И теперь, что касается вот этого перевода фамилий. Таких вещей себе не позволяли даже, извините, гитлеровцы. И если кто-то, то есть это ничего более оскорбительного представить себе нельзя. И если кто-то и мечтает о отчуждении русских от украинского государства...
Уважаемый Николай, послушайте, во-первых, я хочу сказать, вы, не знаю, насколько вы внимательно следили за тем, как освещаются парламентские выборы на Украине, на нашем радио, коль вы, зато на это просто не придется вам самому ответить, потому что я как раз вел две программы в нашем эфире в воскресенье, где у нас были не только люди из Киева, но были корреспонденты из Львова, из Харькова, из Автономной Республики Крым, и они говорили именно о тех проблемах, которые возникли в связи с переводом фамилии на украинский язык. И о том, что буквально за несколько дней до выборов все эти проблемы были разрешены, то есть было разрешено смотреть на вторую страницу паспорта в том случае, если фамилия в списке не совпадает с фамилией в паспорте, именно украинская фамилия с русским написанием. Естественно, человеку не то что разрешали проголосовать, человек и голосовал по этим данным. То есть никаких на самом деле технических проблем на момент голосования не было. Были проблемы перед голосованием, но они были устранены. И об этом рассказывали и те, кто занимался самими выборами. Рассказывали о том, какие были проблемы с этим на избирательных участках, где эта норма не соблюдалась. Наш корреспондент в Харькове очень подробно. Вот, когда вы говорите об отчуждении русских от украинского государства, то я хотел бы вам напомнить, Николай, что русские — это такое же национальное меньшинство, равноправное на Украине, как и любое другое. Русских на Украине 7 миллионов примерно из 47 миллионов населения. Не половина населения, как любят говорить российские средства массовой информации. Они ошибочно принимают украинцев, евреев, я не знаю, там, венгров, поляков, которые говорят на русском языке, знают русский язык, за русское население. Так что ни о каком отчуждении людей, которые являются русскими от украинского государства, не существует, потому что вот их как раз фамилии не переносят, не переводятся на украинский язык. Речь идет о переводе украинских же фамилий на украинский язык, между прочим. Так что и о приведении избирательных ведомостей, Николай, согласитесь, это необходимо в соответствии с государственным языком, который на Украине действует. Но я, кстати, попрошу еще Виктора на этот счет высказаться, насчет, это, кстати, интересный опрос насчет экзит-пулов и тех данных, которые сейчас мы видим, голосов, которые дают за блок Натальи Ветренко.
Ну, мы же видели экзит-пулы, на самом деле, и там блоку Натальи Ветренко давали чуть больше 3%, а некоторые давали чуть меньше 3%. Если учесть, что погрешность этих экзит-пулов составляет от 2 до 3%, ну, о каких фальсификациях мы можем...
Да, по-моему, блок Литвина там было
5%. Да, блок Литвина 4, по-моему, с копейками.
Ну, разные. А сейчас у этого блока меньше голосов, чем у блока Натальи Ветренко.
Да, то есть я думаю, что сейчас правомернее, наверное, блоку Литвина, если они будут ссылаться на данные экзит-пула, наверное, кричать о фальсификациях. На самом деле, эти выборы и оппоненты действующей власти, то есть команда Януковича и команда блока Юлии Тимошенко и многие другие партии, и обозреватели международные, и наблюдатели от ОБСЕ, от СНГ и все прочие признавали, что выборы прошли честно, демократично и открыто.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что...
Единственное, да, что мы, конечно, наблюдали организационные моменты.
Да, ужасные, это правда.
Организационные проблемы, когда люди выстраивались в очереди и ждали в очереди по 3 часа. Но это нужно склонить голову перед теми людьми, которые пришли и все-таки сделали свой выбор.
Тут важно сказать, что Наталья Ветренко просто очень неплохо выступила в восточных и юго-восточных областях страны. Она там заняла неплохие позиции в местных органах власти. Есть регионы, где ее партия вторая по количеству голосов, отданных за нее. И никто это у нее не отбирал. Но что показали в результате, то и показалось. Галина Иосифовна из Петербурга. Здравствуйте, Галина Иосифовна.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать вот всем гражданам России и политологам нашим, что надо вообще прекращать разговоры о каком-то воссоединении с Украиной. Это только, по-моему, злит украинцев. И вообще зачем это? То есть мы разделились. Надо просто уважать суверенное государство. И еще у меня вот такой вопрос насчет крымских татар. Меня это очень интересует. И участвовали ли они в выборах?
Да, участвовали. И, кстати говоря, в Верховный Совет Республики Крым прошел блок «Народный рух Украины», который на втором месте после партии регионов. И по спискам этого блока баллотируются члены Меджлиса крымско-татарского народа. Вот блок за Януковича набрал в Верховном Совете Крыма 3,429% голосов. А Крымская краевая организация Народного руха Украины, по спискам которой проходили крымско-татарские лидеры, 7,85. То есть за ними идут и блок бывшего премьера Куницына, и партия «Союз», и крымский блок Тимошенко, и Компартия Украины, я называю сейчас те, кто преодолел в Крыму 3-процентный барьер, назову еще за... Да, это все. Все остальные не преодолели. Вот, и мы уже видим, что в этом смысле крымско-татарские организации, они активно участвуют в политической жизни Крыма. Так что вот и будут иметь свое достойное представительство в крымском парламенте, причем не по квоте, а вот завоеванное голосами избирателей. Дина Валентиновна из Московской области.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, вот все зависит от президента Ющенко. Все-таки как он хочет строить? Если он хочет видеть Юлию премьер-министром, то он должен объединиться с ней. Если он ее немножко, конечно, побаивается, то должен с Януковичем объединиться и строить свою самостоятельную политику. Но, конечно, обязательно надо дружить с Россией. Обязательно строить самостоятельно, но не забывать о России. Россия – это первый партнер Украины, потому что там много русских, и я вот так считаю.
Понятно, Дина Валентиновна, будете Сергей отвечать?
Ну, здравый взгляд, да, достаточно. Да. Все сказано. Не вот. Прибавить, не убавить.
Виктор из города Королева. Здрасте, Виктор.
Здрасте, господа. Вот когда ваш собеседник говорил о том, что ощущают себя в Донбассе как вот в одной стране, а собеседник из Киева, гость, говорит, что я не слышал, чтобы кто-то хотел присоединяться к Украине. Это совершенно разные вещи, господин из Киева. Чувство единой страны – это вот то самое чуття єдиної родини. Это совсем другое. И если это исторически так, то я вижу просто две силы на Украине. Одна сила хочет вытравить это чувство, понимаете, вот всеми способами. И это неправильно. Пусть будут два суверенных, самостийных, каких угодно государств.
Подождите, а как же два государства?
Но не надо вытравлять. И в том числе Радио Свобода каждый день это делает.
Подождите, Виктор, а как же вы хотите? Вы же тоже сами себе сейчас противоречите. Вы говорите, что у жителей Донбасса, как это, чуття єдиної родини, прекрасно, да. И одновременно хотите, чтобы он жил в неком независимом Донбасском государстве, независимом от России, от Украины? От кого?
Да не важно. Чувство... У арабов 20 государств. Ну и что из этого? Это же не значит, что каждый с каждым должен воевать.
Не кажется. А как бы вы отнеслись к тому, Виктор? А если бы у русских было бы 20 государств?
А при чем здесь люди чувствуют себя одним народом? И им запрещают говорить на русском языке, издавать газеты на русском языке. Я же сам из Донбасса, езжу туда по несколько раз в году. Что вы мне сказки рассказываете?
Виктор, и на каком языке вы там читаете газеты?
Я читаю газеты, которые привожу с собой в поезде. Маме привожу целую пачку из Москвы, она их читает потом несколько месяцев. Вот до чего дело дошло.
Уважаемые господа, вынужден сказать, что наш радиослушатель нас дезинформировал. Потому что для того, чтобы купить украиноязычную газету не то, что в Донецке, а в Киеве, нужно приложить определенные усилия. Каждое утро в Киеве, когда подхожу к киоску, у нас газеты там издаются, значит, в Киеве на двух языках. И мне всегда спрашивают, на каком языке вам давать, на русском или на украинском? Я говорю на украинском, а мне дают на каком языке? На русском, потому что на украинском нету. Очень маленькие тиражи. Виктор, вы сами лучше отвечайте уважаемому радиослушателю, который нашел в Донецке наконец-то украинскую газету. Порадовал меня.
Я на самом деле очень мало знаком с журналистами украинских газет в Донецке, в Донбассе.
А нельзя найти черную кошку в темной комнате?
Потому что, да, действительно, там их нет практически. Зато, ну, я не знаю, может быть, это какие-то экзотические газеты наш глубоко уважаемый слушатель привозит маме. Может, действительно, те газеты, которые запрещены читать, наверное, в Украине.
У нас нет, по-моему, там таких вот и в России, и на Украине запрета на чтение прессы, нигде этого не существует.
Ну, я не знаю. Я просто, утрирую в данном случае.
Но... По крайней мере, украинская таможня пропускает эти газеты.
Я говорю, я утрирую в данном случае, но я не вижу проблемы в том, чтобы, опять же, не вижу проблемы русского языка. Вы же слышите, я разговариваю на русском языке, хотя я являюсь редактором украинского интернет-сайта, который в то же время транслирует новости на русском языке. То есть наши читатели, там порядка 40 тысяч читателей в день, свободно имеют доступ к русскому ресурсу, точно русскоязычному ресурсу. Точно так же, ну, по данным, если я не ошибаюсь, по данным комитета по телевидению и радиовещанию, который отвечает за регистрацию СМИ в Украине зарегистрировано 67% газет и изданий, которые выходят на русском языке. Это говорит как раз о засилии, наверное, русскоязычной прессы на Украине.
Можно не употреблять подобных дефиниций, но, по крайней мере, цифры говорят.
Прямо совсем заклевали слушателя, мне кажется.
Нет, ну потому что, ну, слушатель сказал странные для любого человека, живущего на Украине, вещи.
Но, тем не менее, мне кажется, что вполне логично вести отсюда газеты русские, потому что, ну, просто они лучше, мне кажется, чем русскоязычные газеты тамошние.
Вы имеете в виду «Коммерсант Украина»?
Нет.
Нет. Ну, вот, а он продает, каждый день продается.
Нет,
во всех
киосках.
Ну, там
киосках. Газета «Факты», ну, послушайте, ну, вы же знаете.
Нет, Сергей, сейчас газета
«Рынок» изменился. Я тоже посылаю, в Днепропетровск тоже посылаю русские газеты, вот. Так что я то же самое делаю, что ваш слушатель, поверьте, своим родным туда.
Почему?
А?
Потому что... А что вы туда...
Ну, потому что больше информации, понимаете?
Да, это я понимаю, газеты. Но это вот же не все... языковая проблема.
Ну, да, это да.
Вы же
это
не посылаете,
да,
им, говорите, вот, знаете, почитайте, да, пожалуйста, по-русски.
Согласен.
Это разные совершенно вещи. Нет, есть действительно проблема, существующая сейчас вот с переводом фильмов, субтитрированием русских программ, с переводом голосовым фильмов русской, программ русскоязычных на украинский язык. Это норма, которая вот сейчас вот введена в жизнь. Это действительно серьезная проблема, которая, я думаю, еще будет иметь свое разрешение, потому что совершенно непонятно, зачем людям, которые знают русский язык, слушают, допустим, смотреть фильмы, которых их любимые актеры будут видеть чужими голосами. Да? Ну, это такие перегибы политические, которые, очевидно, будут рано или поздно изменены. Вот. Давайте возьмем последний звонок. Олег из Москвы.
Алло, добрый день, господа.
Да, еще у нас есть еще один слушатель, мы его тоже возьмем. Это вот будет последние два. Да, да, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я хотел бы сделать одно замечание по семантике вашей передачи. Вот журналист или обозреватель из «Коммерсанта», он говорил, когда давал характеристику отношения российских СМИ к выборам на Украине, позволил себе сказать о каких-то ушах, которые там торчали на этот раз меньше. Понимаете, для меня это несколько странно, хотя я понимаю, чьи уши имеются в виду. Естественно, он имел в виду уши Кремля. Ну, давайте тогда, если мы позволяем себе такие вещи, давайте говорить об ушах американских и Березовского, которые торчат на полметра и больше даже на политическом поле Украины.
Ну, они же, их нужно еще увидеть, знаете, есть,
да,
такие,
да,
уши.
Да,
да,
вы,
да,
вы,
да,
понимаете, а свобода ваша слепая, она не видит то, что не хочет видеть. Я знаю вас.
Понятно.
Спасибо.
Благодарю вас, Олег, за то, что вы так хорошо видите любые уши. Семантика, хорошее слово. Игорь, здравствуйте.
Добрый день. Я еще раз хочу обратиться к фамилиям, про которые мы говорили минут 10-15 назад. Вот. Если фамилия Цукерман звучит на русском языке, и пишется она везде Цукерман, угу, фамилия Ковальчук пишется и по-русски, и по-украински Ковальчук.
Ну,
в русских паспортах она тоже пишется Ковальчук.
Конечно.
Но почему фамилия Воробьев будет писаться у нас на украинском языке как Горобец, а фамилия Грачев будет писаться как Шпак?
Ну, Игорь, ну что вы придумываете? Фамилия Воробьев на украинском языке пишется Воробьев. А фамилия Скворец пишется Скворецци. А все остальное — это ошибки.
Ну, о чем, вот, в средствах массовой информации.
Средства массовой
информации. Было приведено, в частности, в программе «Время», ну, и значит, других центральных...
Ну, значит, тогда это на совести этих средств массовой информации, и вы можете так им доверять. Если они рассказывают вам анекдоты об украинском языке, выдавая их за информацию, значит, подумайте о профессионализме, чистоплотности, честности людей, которые вам эту информацию предоставляют. Повторюсь, фамилия Скворец на украинском языке, если ее перевести, это, кстати, вам может не нравиться, пишется Скворецци, и вы можете с паспортным столом провести дискуссию, чтобы ее писали Скворец. Игорь, у меня есть собственная фамилия, с которой у меня большие проблемы в написании на украинском языке, потому что в моем паспорте после буквы «Н» пишется «И» с точкой. А по правилам украинского языка нужно писать «и» обыкновенное, да, вот русское «и», чтобы вы понимали, да? И у меня это проблема, потому что моя фамилия пишется ровно в переводе, как она должна быть по-русски, а в украинском языке нет суффикса «н» и с точкой «к». Вот вам простая история, с которой я всю жизнь живу, борюсь, подаю заявление, меняю паспорта. И это действительно проблема разных языков. Ну, что делать? Это не дискриминация. Это, как говорится, филология. На этом я все-таки думаю, что мы с нашими гостями попрощаемся. Будем надеяться, что реалистично будем подходить к проблемам, в том числе и выборов. Напомню, что гостями нашей программы был обозреватель «Радио Свобода», обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строхан и редактор интернет-издания «Главред» Виктор Слинчак. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Это я просто уже зарапортовался, потому что я уже не в первый раз слышу историю с Горобцами. А сейчас выйдет программа «Свобода в полдень», которая главные темы вам представит сегодняшнего дня. Пресненский суд Москвы признал виновными в халатности двух сотрудников милиции, которые виноваты в гибели офицера-подводника Александра Пумане. Главная новость.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.